Глава 21. Джинелли. Вилли заказал в номер невероятный завтрак. Хотя за всю свою жизнь у него никогда не было плохого аппетита, он съел завтрак полностью. Покончив с едой, Вилли рискнул принять 3 эмпирина, рассудив, что они окажутся на вершине огромной кучи пищи. Таблетки подействовали убийственно. Он понял, что передатчик в руке сразу снизил мощность всего до 5000 ватт, а потом Вилли заснул. Лихорадочная серия снов. Обнаженная Джина плясала в одном из них, сверкая золотой серьгой, единственной частью туалета. Потом он полз по длинной дренажной трубе навстречу круглому светлому отверстию, которое, сводя с ума, постоянно маячило на одном и том же расстоянии от него. Что-то преследовало его. У Вилли появилось жуткое ощущение, что это крыса, и очень большая крыса. А потом он все-таки выбрался из канавы трубы. Если он и думал, что означает это освобождение, то оказался неправ, он снова был в умирающем от голода Фэрвью. Трупы лежали друг на друге повсюду. Ярд Стивенс лежал посреди общественного луга, а его ножницы парикмахера были глубоко воткнуты в то, что оставалось от его горла. Дочь Вилли лежала, упершись спиной в столб уличного фонаря, связка костей, скрепленных ее костюмом для прогулок. Невозможно сказать, была ли она мертва, как и остальные, или всего лишь просто потеряла сознание. Сверху опустился стервятник и сел ей на плечо. Его когти сжались, а голова дернулась вперед, вырвав огромный пучок волос гниющим клювом. Окровавленные обрывки кожи все еще держались на их концах, как комки земли цеплялись за корни грубо вырванного дерева. И его дочь не была мертва. Вилли услышал ее стон и увидел, как слабо зашевелились ее пальцы. «Нет!» — закричал во сне Вилли, и неожиданно стервятник превратился в Тадеуша Лемке. Гулкий стук послышался откуда-то. Вилли подумал, не сердечная ли аритмия.
«Я никогда не сниму его, белый человек из города», — сказал Лемке, и неожиданно Вилли перенесся в другое место, а стук все продолжался и продолжался.
Вилли дико оглядел комнату мотеля, сперва подумав, что это очередная декорация нового сна.
«Вильям!» — звал кто-то из-за двери. «Ты там? Открой, иначе я высажу дверь! Вильям! Вильям!»
«Хорошо», — попробовал сказать Вилли, но ни одного звука не вылетело из его рта. Его губы засохли, склеились между собой. Тем не менее он испытывал чувство огромного облегчения. Это был Джинелли.
«Вильям! Вильям! Ой, блядь!»
Последнее слово было сказано чуть тише, тоном, как им обычно говорят сами с собой. Потом последовал глухой удар, когда Джинелли приналег плечом на дверь. Вилли привстал, и тут же все у него перед глазами закружилось. Он открыл было рот, губы его раздвинулись с тихим потрескиванием, которое он скорее почувствовал, чем услышал.
«Все в порядке», — едва выговорил он. «Все в порядке, Ричард. Я здесь. Я уже проснулся».
Дрожа, он подошел к двери и открыл.
«Боже, Вильям! Я уже думал, что ты...»
Джинелли замер и уставился на него. Карие глаза итальянца округлились, а Вилли подумал, сейчас он убежит. Нельзя так смотреть на кого-то или что-то, а потом не убежать. Но убежать только когда спадет оцепенение. Потом Джинелли поцеловал свой большой палец правой руки, перекрестился и спросил.
«Ты собираешься впустить меня, Вилли?»
Джинелли привез с собой гораздо лучшее лекарство, чем Фандер. Он достал бутылку из своего портфеля телячьей кожи и налил 2 солидные порции. Потом притронулся краешком своего пластмассового стаканчика к стакану Вилли.
«За лучшие дни!» — сказал он. «Каков тост?»
«Просто великолепно!» — ответил Вилли, опрокинув в себя содержимое одним глотком. После того, как взрыв в желудке угас, превратившись в простой пожар, Вилли извинился и прошел в туалет. Он не хотел, чтобы Джинелли увидел его слезы.
«Что он с тобой сделал?» — спросил Джинелли. «Отравил?»
Вилли засмеялся. Это был первый настоящий смех за долгое время. Сидя в кресле, он смеялся до тех пор, пока еще больше слез не потекло по его щекам. «Ты мне нравишься, Ричард. Я люблю тебя», — произнес он, когда его смех превратился в хихиканье.
Все вокруг, включая мою жену, уверены, что я свихнулся. В прошлый раз, когда ты меня видел, я на 40 фунтов превышал оптимальный вес, а теперь я выгляжу так, словно претендую на роль страшилы в постановке «Волшебника страны Оз». Первое, что пришло тебе в голову, отравил. Джинелли отмахнулся от его полуистерического смеха и комплимента. Вилли подумал: «Ай да Майк, как схожи наши мысли. Когда дело доходит до мести и контрмести, мы теряем чувство юмора».
«Ну и что же, действительно отравил?»
«Думаю, что да. Некоторым образом отравил».
«Сколько ты сбросил, Вильям?»
Глаза Вилли метнулись к зеркалу в противоположном углу комнаты. Он вспомнил, как читал в романе Джо Макдональда, как будто каждый современный номер в отеле в Америке кажется заполненным зеркалами, хотя пользуются этими номерами в основном грузные бизнесмены, которые ни в малейшей степени не заинтересованы в созерцании себя в голом состоянии. Его же состояние было полной противоположностью грузности, но он прекрасно понимал это антизеркальное настроение. Вероятно, его лицо... Нет, вообще внешний вид так напугал Ричарда. Размеры его черепа остались прежними, в результате чего голова качалась на верхушке его исчезающего, тающего тела, как чудовищно разросшаяся голова подсолнуха.
«Я никогда не сниму его с тебя, белый человек из города».
Снова послышались слова Лемки.
«Сколько ты сбросил, Вильям?»
— повторил Джинелли. Его голос был спокойным, даже мягким, но глаза поблескивали очень своеобразно. Вилли никогда не видел, чтобы человеческие глаза блестели таким странным образом. Это его немного нервировало.
«Когда это началось? Когда я вышел из здания суда, и старик коснулся меня. Я весил 250 фунтов. Сегодня утром перед завтраком я взвесился. 116 фунтов. Сколько, получается, я сбросил? 134 фунта?
Иисус Христос и Иосиф Плотник!»
— прошептал Джинелли и снова перекрестился.
«Он коснулся тебя?»
«Вот когда он уйдет. В этом месте все они уходят», — подумал Вилли и на одну отчаянную секунду решил солгать. Просто солгать, сочинить какую-нибудь безумную историю про систематическое отравление еды. Но если раньше и было еще возможно врать, то теперь все время вышло. Если Джинелли согласится ему помочь, он пойдет вместе с этим гангстером, по крайней мере, до его машины. Тогда, в крайнем случае, Вилли просто распахнет перед ним дверцу его же машины и сердечно поблагодарит за приезд. Сделает это, потому что Джинелли выслушал его среди ночи и прислал своеобразную замену доктора, а потом и сам приехал. Но главным образом он станет учтив, потому что глаза Джинелли расширились и становились шире и шире с того момента, как Вилли открыл ему дверь. И Джинелли никуда не уходил. «Скажи ему правду. Он говорил, что единственное, во что он верит, — это деньги и оружие. Это наверняка так. Но ты должен открыть ему правду, потому что это единственный способ отплатить старику».
«Он коснулся тебя?»
— спросил Джинелли. И хотя он спросил всего секунду назад, испуганному, беспорядочному разуму Вилли показалось, что прошло много больше времени. Тогда он сказал то, что сказать для него было самым трудным. «Он не просто коснулся меня, Ричард. Он проклял меня». Вилли подождал, когда потухнет безумный блеск в глазах Джинелли. Он ждал, что сейчас Ричард посмотрит на часы, вскочит на ноги, схватит свой портфель.
«Да чего же быстро летит время, верно? Я бы хотел задержаться, поговорить с тобой об этом деле, о проклятии, Вильям. Но меня в братьях дожидается тарелка горячей говядины из Марселя, и...»
Блеск не потух. Джинелли не вскочил на ноги. Он, наоборот, закинул ногу за ногу, разгладил складку брюк, достал пачку Камела и закурил.
«Расскажи мне обо всем, попросил он.
Вилли Халик все рассказал Джинелли. Когда он закончил, в пепельнице лежало 4 окурка Кэмел. Джинелли смотрел на Вилли, не отрываясь, словно загипнотизированный. Наступила долгая пауза. Беспокойная пауза. Вилли хотел прервать ее, но не знал как. Он уже потратил весь свой запас слов.
«Они сделали это с тобой», — наконец сказал Джинелли. «Это...»
— он неопределенно махнул рукой в сторону Вилли.
«Да, я не ожидаю, что ты поверишь мне, но все же скажу «да». Сделали.
«Верю»,
— просто почти отсутствующим тоном сказал Джинелли.
«Да? Что случилось с парнем, который верил только в деньги и оружие?»
Джинелли улыбнулся, потом рассмеялся.
«Я сказал это, когда ты звонил в прошлый раз, верно?»
«Да». Улыбка исчезла.
«Что ж, есть еще одна вещь, в которую я верю, Вильям. Я верю в то, что вижу. Вот поэтому я относительно богатый человек. Вот почему я до сих пор жив. Большинство людей не верят в то, что видят».
«Да?»
«Да. В том случае, если это расходится с тем, во что они уже верят. Знаешь, что я видел в аптеке, куда обычно захожу? Только на прошлой неделе это произошло».
«Что же?»
«У них там стоит аппарат для измерения давления. Ну, то есть в торговых центрах иногда попадаются такие, но в аптеках они бесплатные. Ты просовываешь руку в отверстие, нажимаешь кнопку, и отверстие затягивается. Ты немного посидишь, думая о своих делах, потом рука освобождается, и сверху загорается результат красными цифрами. Ты смотришь по таблице, где говорится низкая, нормальная или высокая, соответственно, цифрам. Представляешь?»
Вилли кивнул.
«Ладно. Вот я и жду там, в аптеке, одного парня, который должен передать мне желудочное лекарство, которым моя мать лечит себе язву. И тут в перевалочку входит один парень. Выглядит он на все 250 фунтов, а его задница напоминает двух собак, дерущихся под одеялом. На носу и щеках у него написан «хронический алкоголизм», а из кармана торчит пачка Мальбора. Он берет какую-то чепуху, и когда идет расплачиваться, ему на глаза попадается этот аппарат. Он садится, а машина делает свое дело. Появляются цифры. 220 на 130, говорит эта штука. Должен сказать, что я не так много знаю о волшебном мире медицины, Вильям. Но я знаю, что 220 на 130, и уже можно составлять завещание. Я хочу сказать, что с таким же успехом можно расхаживать, вставив дуло заряженного револьвера себе в ухо. Я прав?
Да.
Так что ж делает этот парень? Он глядит на меня и говорит, вся эта измерительная херня и дерьма простого не стоит. Потом он расплачивается и спокойно уходит. Ты знаешь, какая мораль этой истории, Вильям? Некоторые парни, множество парней, не верят тому, что они видят. Особенно, если это может коснуться их питания, питья или их веры, мыслей. Что же касается меня, я не верю в Бога. Но если я увижу его, то поверю. Я не стану говорить «Боже, это был великий случай в моей жизни, все подстроено». Определение идиота. Идиот — это тот, кто не верит в то, что он видит. Можешь меня цитировать.
Вилли некоторое время задумчиво смотрел на Ричарда, потом расхохотался. Через мгновение ему вторил Джинелли.
«По крайней мере, когда ты смеешься, ты похож на прежнего Вильяма», — сказал он. «Вопрос в том, что нам делать со старым хрычом, Вильям?»
«Не знаю». Вилли снова рассмеялся. «Но делать что-то надо. В конце концов, я его проклял».
«Да, ты мне говорил. Проклятие белого хлыща из города. Учитывая то, что удалось всем белым хлыщам из всех городов за последнюю пару лет, это может стать достаточно смешной шуткой».
Джинелли остановился, чтобы прикурить следующую сигарету, а потом сказал достаточно небрежно, при этом пуская дым кольцами.
«Я мог бы пристукнуть его. Ты знаешь».
«Нет, этого не будет», —
проговорил Вилли, а потом его рот защелкнулся. Он мысленно представил, как Джинелли подходит к лемке и бьет его в глаз. Потом Вилли неожиданно понял, что Джинелли говорил о чем-то более фатальном. «Нет, ты не должен этого делать», — закончил он. Джинелли либо не понял, либо прикинулся, что не понимает.
«Конечно могу, я же могу привлечь кого-то другого, это точно. По крайней мере, кого-то, кому можно доверять. Но сейчас я способен на это, как и в 30 лет. К делам это отношение не имеет, мне просто хочется поразвлечься».
«Нет, я не хочу, чтобы ты убивал его или кого-то другого», — закончил Вилли. «Я это хотел сказать».
«Почему нет?»
— поинтересовался Джинелли по-прежнему рассудительным тоном, но в его глазах, как заметил Вилли, продолжали вспыхивать и разгораться безумные огоньки.
«Тебя беспокоит, что ты станешь соучастником в убийстве. Это не будет убийством. Это будет самообороной. Потому что он убивает тебя, Вилли. Еще неделя, и люди станут читать сквозь тебя газету, не прося отодвинуться в сторону.
Еще пару недель, и ты не сможешь выйти в ветреную погоду без риска улететь. Твой сподвижник от медицины предположил, что я смогу умереть от сердечной аритмии, прежде чем это зайдет так далеко. Очевидно, мое сердце также теряет вес вместе с остальными частями тела. Он сглотнул. Ты знаешь, мне не приходила в голову такая мысль, и я не хотел бы, чтобы она приходила.
Видишь? Значит, он все-таки убивает тебя. Но успокойся, ты не хочешь, чтобы я его пристукнул, я его не трону. Может быть, это действительно не блестящая мысль. Это может кончиться с его смертью.
Вилли кивнул. Он тоже думал об этом.
«Вопрос в том, — задумчиво сказал Джанелли, — что его смерть может тебя не устроить».
Он затушил сигарету и встал.
«Мне нужно поразмыслить об этом, Вильям. Здесь есть масса вещей, о которых следует поразмыслить. Я должен привести себя в безмятежное состояние. Понимаешь? Невозможно добиться рождения идеи, столкнувшись с таким замысловатым дерьмом. Каждый раз, когда я гляжу на тебя, пайзан, я хочу выдернуть член этого парня и воткнуть его в дырку, где раньше находился его нос».
Вилли поднялся, но чуть не опрокинулся. Джанелли подхватил его, и Вилли неуклюже обнял его здоровой рукой. Он не мог вспомнить за всю свою жизнь момента, когда обнимал здорового мужчину.
«Спасибо тебе за то, что приехал», — проговорил Вилли, — «и за то, что поверил мне».
«Ты хороший парень», — ответил Джанелли, отпуская его. «Ты попал в дурное дело. Но, может быть, нам удастся тебя вытянуть. В любом случае, мы доставим старому хрычу массу хлопот. А сейчас я хочу побродить один пару часов, Вилли. Привести себя в нормальное состояние. Кое-что обдумать. И еще мне надо позвонить в город».
«Насчет чего?»
«Скажу чуть позже. Сначала немного подумаю. Ты будешь в порядке?»
«Да».
«Полежи. У тебя совсем белое лицо».
«Хорошо».
Вилли действительно хотел поспать, чувствовал себя совсем изношенным.
«Та девица, которая подстрелила тебя», — продолжал Джанелли. «Хорошенькая?»
«Очень хорошенькая».
«Да?»
Безумный огонек снова вспыхнул в глазах Джанелли еще ярче, чем прежде. Это встревожило Вилли.
«Да».
«Ложись, Вилли. Поймай несколько снов. Не против, если я возьму твой ключ?»
«Конечно».
Джанелли вышел. Вилли лег на постель, аккуратно положив рядом перебинтованную руку, прекрасно зная, что если заснет, то непременно перекатится на нее и снова проснется.
«Вероятно, он просто успокаивал меня», — подумал Вилли. «Вероятно, и сейчас он говорит по телефону с Хейди. И тогда, когда я проснусь, человек с очком для ловли бабочек будет сидеть рядом с кроватью. Он...» Но мысли больше не было.
Вилли заснул и как-то умудрился не перекатиться на больную руку. В этот раз не было дурных снов. Когда он проснулся, в комнате не было человека с очком. Только Джанелли сидел в кресле в противоположном углу. Он читал книгу под названием «Этот неистовый восторг» и пил пиво из банки. Снаружи было темно. На верхушке ведра со льдом, стоящего на телевизоре, находилось 4 банки пива, и Вилли облизнул губы.
«Можно мне одну?» — проскрипел он.
Джанелли поднял глаза.
«А вот Рип Ван Винкл, воскресший из мертвых! Конечно, можно! Сейчас я открою!»
Он принес банку пива Вилли, и тот выпил половину, не останавливаясь. Пиво было вкусным и прохладным.
«Как рука?»
— спросил Джанелли.
«Лучше».
В какой-то мере это было ложью, потому что рука сильно болела. Но в какой-то мере это было правдой. Рядом с ним был Джанелли, а это снимало боль лучше аспирина. Когда ты в одиночестве, боль донимает сильнее, вот в чем дело. Это заставило его подумать о Хейди, потому что она должна была сейчас быть бы с ним, а не этот гангстер. Хейди пребывала в Фэрвью, прямо игнорируя все это, потому что, если дать всему этому пространство для размышлений, придется исследовать пределы собственной ответственности, а Хейди не хотелось этого делать. Вилли чувствовал глухое пульсирующее негодование. Как сказал Джанелли, определение идиота — идиот — это тот, кто не верит в то, что видит. Вилли постарается справиться со своим негодованием. В конце концов, она его жена. Все ее действия были направлены только на то,
чтобы сделать ему лучше, не так ли? Негодование отступило, но не так далеко. — Что в сумке? — спросил Вилли. Сумка стояла на полу. — Разные предметы, — ответил Джанелли. Он взглянул на обложку книги, которую читал, и бросил ее в мусорную корзину. — Так что же там такое? — Вещи для предстоящей поездки. Мне ведь придется съездить, навестить твоих цыган. — Не валяй дурака, — строго сказал Вилли. — Хочешь кончить, как и я, или превратиться в подставку для зонтиков из нормального человека? — Легче, легче, — сказал Джанелли. Его голос был веселым и успокаивающим, но тут огонек в глазах по-прежнему горел. И Вилли неожиданно понял, что его вспышка там, у цыган, не была пустой болтовней. Он действительно проклял Тадеуша Лемке. И то проклятие сидело напротив него в дешевом кресле из кожзаменителя и подтягивало светлое пиво Миллера. И с равным восторгом и ужасом Вилли понял еще кое-что. Возможно, Лемке и знал, как обратить вспять действие своего проклятия, но Вилли теперь не имел ни малейшего понятия, как снять проклятие белого человека из города. Джанелли собрался хорошо провести время. Позабавиться так, как он, наверное, не развлекался многие годы. Его можно было сравнить с профессиональным игроком, вышедшим в отставку и теперь приглашенным принять участие в благотворительном событии. Они могут серьезно поговорить, но их разговор ничего не изменит. Джанелли был его другом, довольно любезным. Пусть не совсем образованным человеком, который предпочитает звать его Вильямом вместо Вилли или Билла. Но он был также большой, способный на большие дела охотничьей собакой, которая сейчас сорвалась с привязи. «Больше не говори мне легче», — сказал Вилли. «А лучше расскажи мне, что ты планируешь предпринять».
«Никто не пострадает», — ответил Джанелли. «Пусть эта мысль тебя успокаивает, Вильям. Я знаю, что это для тебя важно». Я понимаю, что ты продолжаешь придерживаться принципов, которых больше не можешь себе позволить. Но я обязан с этим примириться, потому что ты этого хочешь, и потому что ты пострадавший. Никто не пострадает, ладно?
— Ладно, — согласился Вилли. Он был немного успокоен, но не до конца.
— Во всяком случае, пока ты не передумаешь, — добавил Джанелли.
— Я не передумаю.
— Ты можешь передумать.
«Что в сумке?»
«Бифштексы»,
— ответил Джанелли и действительно достал один, запакованный в полиэтилен.
«Хорошо смотрится, а? У меня их 4 штуки».
«Для чего они?»
«Давай все по порядку», — проговорил Джанелли. «Я вышел отсюда, прогулялся по городу. Какое жуткое зрелище! Нельзя даже пройти по тротуару. Все носят очки Феррари и аллигаторов на сосках. Похоже, что у всех в этом городе раньше были скобы на зубах, и большинство делало пластические операции на нос.
Я видел.
Послушай, Вильям, я видел одну парочку, и рука парня была в заднем кармане ее шорт. Я хочу сказать, что прямо на публике он щупал ее задницу. Если бы это была моя дочь, она бы не смогла сидеть на том, что щупал ее дружок недели полторы». Итак, я понял, что не смогу привести свои мысли в порядок в подобном месте и решил на это плюнуть. Я нашел телефонную будку. Сделал несколько звонков. Да, чуть не забыл. Будка стояла перед аптекой, поэтому я зашел туда и купил тебе вот это.
Он достал из кармана баночку пилюль и перебросил их Вилли, который поймал ее здоровой рукой. Это были таблетки потассиума.
«Спасибо, Ричард»,
— сказал Вилли слегка дрожащим голосом.
«Не стоит благодарности. Лучше прими одну штучку».
Не хватало сердечного приступа ко всему прочему. Вилли принял одну и запил глотком пива. Сейчас его голова начала тихонько гудеть.
«Итак, я отправил пару парней принюхаться, а сам направился к гавани», — продолжал Джанелли. «Полюбопытствовал немного. Вильям, там должно быть на 20, 30, может, даже на 40 миллионов долларов разных посудин. Ялики, вельботы, чертовы фрегаты, насколько я мог судить. Я не так разбираюсь в корабельных делах, но я люблю смотреть на суда. Они...»
Он остановился и задумчиво взглянул на Вилли.
«Ты не думаешь, что кое-кто из этих парней в майках с аллигаторами и очках Феррари перевозит кое-что в этих красавчиках?»
«Ну, я как-то читал в прошлом году в «Таймс», что Рыбак с одного из островков нашел 20 тюков, плавающих под городским пирсом, а в тюках оказалась довольно приличная марихуана.
«Да, да, вот что я подумал. Все это место имеет такой запашок. Чертовы дилетанты. Им бы следовало кататься в своих игрушках и оставить бизнес тому, кто в нем разбирается. Я хочу сказать, иногда они путаются под ногами и приходится принимать меры, после чего какой-нибудь парень обнаруживает вместо тюков с травкой несколько тел, плавающих под причалом. И это чертовски нехорошо».
Вилли отпил еще глоток и поперхнулся.
«Но это не относится к делу. Итак, я прогуливался, смотрел на лодки и постепенно обрел душевное равновесие. А потом наметил, что мне нужно сделать. По крайней мере, для начала. И прикинул, как примерно должно пойти дело дальше. Я пока не отработал все детали, но это пойдет позже. Потом я вернулся к основной теме и еще несколько раз позвонил. По горячим следам. Ордера на твой арест нет, Вильям. Но этот твой доктор с носом-насосом и твоя жена в самом деле подписали кое-какие бумаги». Он вынул листок из нагрудного кармана. «Принудительное лечение по возвращении. Так это должно звучать».
Челюсть Вилли отвисла. Из его глотки вырвался болезненный стон. На мгновение он был совершенно оглушен, а потом ярость, уже оставившая его, снова овладела им. Он думал, что это могло произойти, да. Он предполагал, что Хьюстон способен на это. Он даже воображал, что Хейди могла согласиться. Но представлять что-то одно, а узнать, что это стало фактом, совсем другое. Узнать, что твоя жена предстала перед судьей, свидетельствуя, что ты помешался и потребовала ордера на твое принудительное лечение, подписала его.
«Трусливая сука!»
— пробормотал он хрипло. А потом мир стала застилать красная пелена. Непроизвольно он сжал руки в кулаки, застонал и взглянул на повязку на левой руке, на которой расцветали красные цветы.
«Я не верю, что ты только думал, будто Хейди способна на такое», — проговорил голос в его мозгу.
«Это потому, что мой разум не безмятежен», — ответил он сам себе. А потом мир на некоторое время стал серым. Это был не совсем обморок. Вилли быстро пришел в себя. Джинелли сменил повязку на руке и обработал рану, действуя неуклюже, но вполне эффективно. Занимаясь этим, он продолжал говорить.
«Мой человек сказал, что пока ты не вернешься в Коннектикут, можешь наплевать на него, Вильям».
«Не в этом дело. Разве ты не видишь? Моя жена...»
«Не бери это в голову, Вильям! Это не имеет значения. Если мы прижмем старого цыгана, и ты начнешь набирать вес, их дело автоматически прекратится. Когда это произойдет, у тебя будет много времени решить, что ты желаешь сделать со своей женой. Может, ей требуется хорошая взбучка, чтобы слегка поумнеть, а может, будет достаточно простого разговора. В этом дерьме ты сам разберешься, когда мы расколем старого цыгана. А если нам не удастся его расколоть, тебе придется умереть. Так что зачем так кипятиться из-за какой-то бумажки на твою голову?»
Вилли с трудом улыбнулся побелевшими губами. «Из тебя бы получился великий юрист, Ричард. Ты наделен уникальным даром представлять вещи в перспективе».
«Да? Ты думаешь?»
«Думаю».
«Ну, спасибо. Следующим делом я позвонил Кирку Пеншли».
«Ты говорил с Кирком Пеншли?»
«Да».
«Боже, Ричард!
А что ты думаешь? Он бросил трубку, когда узнал, что звонит дешевый гангстер вроде меня».
Джинелли умудрился проговорить это уязвленно и гордо одновременно.
«Он взял трубку, поверь мне. Конечно, я использовал свою кредитную карточку. Он не допустил бы, чтобы мое имя появилось на счете телефонной компании, это верно. Но я провел через твою фирму за все эти годы массу дел, Вильям».
«Вот это новость», — удивился Вилли. «Я думал, тот раз был единственным».
«В этот раз дело можно было вести в открытую, и ты подходил для него в самый раз», — сказал Джинелли. «Пеншли и его племенные партнеры никогда не позволили бы тебе влипнуть во что-то нечистое, Вильям. Ты был в то время еще черной лошадкой. С другой стороны, мне кажется, они знали, что рано или поздно ты столкнешься со мной, если задержишься в фирме. И эта первая работа на меня станет хорошей вступительной разминкой. Так и случилось. Как для тебя, так и для меня. Можешь мне поверить. И если бы что-нибудь не поладилось, если бы наши дела в тот раз
повернулись бы не тем концом или вроде этого, ты был бы принесен в жертву. Им бы это не понравилось, но, по их мнению, лучше пожертвовать незнакомым новичком, чем племенным быком-юристом. «Какие еще дела проводились через мою фирму?» — спросил Вилли, откровенно завороженный, глядя на Джанелли. Происходящее напоминало ему тот случай, когда узнаешь, что жена изменила тебя после того, как ты давным-давно развелся с ней по другим причинам.
«Да много разных дел. И не только через твою фирму. Скажем, они вели легальный посреднический бизнес для меня и моих друзей. И оставим тему на этом. Как бы то ни было, я знаю Кирка достаточно хорошо, чтобы позвонить ему и попросить об одолжении. Мою просьбу он сразу исполнил».
«Какое одолжение?»
«Я попросил его позвонить Шайке Бартону и приказать им оставить тебя в покое на неделю. Отвалить от тебя и от цыгана. Фактически, меня больше волновали цыгане, если хочешь знать правду. Мы можем сделать это, Вильям, но будет намного легче, если никто не станет путаться под ногами».
«Ты позвонил Пеншли и велел ему отвалить», — задумчиво произнес Вилли.
«Нет, я позвонил ему и велел отвалить Бартону», — поправил Джанелли. «И не совсем в таких выражениях, кстати. Я могу быть чуть дипломатичнее, когда это требуется, Вильям, признай это к моей чести».
«Признаю. С каждой минутой все больше признаю».
«Ну, спасибо. Спасибо, Вильям. Ценю».
Он закурил сигарету.
«Кстати, твоя жена и ее приятель-доктор будут продолжать получать доклады, но те будут чуть неточными. Я хочу сказать, они будут походить на версию, достаточно правдоподобную, типа того, что печатают в национальном справочнике и читательском чтиве. Улавливаешь?»
Вилли рассмеялся.
«Да, пожалуй». «Итак, у нас есть неделя, и недели должно хватить».
«Что ты собираешься делать?»
«Все, что ты мне позволишь. Я собираюсь припугнуть их, Вильям. Я собираюсь припугнуть его. Я собираюсь так, его припугнуть, что он поставит движок от трактора Дельку в свою колымагу, только бы побыстрее удрать. Я собираюсь довести их, пока не произойдет одно-два события. Или же он прекратит упрямиться и снимет проклятие, то, что наложил на тебя, или же мы поймем, что он не испугался. Если так, я вернусь к тебе и спрошу, не передумал ли ты насчет крутых мер? Но, может, до этого не дойдет».
«Как ты собираешься припугнуть его?» Джанелли коснулся кончиком туфли в сумке, лежащей на полу, и рассказал, с чего собирается начать. Вилли был в ужасе. Вилли спорил с Джанелли, как он это и предвидел. Потом он говорил с Джанелли, и хотя Джанелли ни разу не повысил голоса, его глаза продолжали разгораться и вспыхивать с таким безумным огоньком, что Вилли понял, что с таким же успехом он может убеждать человека с Луны. Когда боль в руке уменьшилась до прежнего болезненно пульсирующего уровня, он снова почувствовал сонливость. «Когда ты уходишь?» — спросил он, сдаваясь. Джанелли взглянул на часы.
«Сейчас 10:50. Я дам им еще 5 часов. Они неплохо проворачивали тут свой маленький бизнес, как мне рассказали в городе. Прочитали массу предсказаний. А эти собаки — питбули. Те псы, которых ты видел, были не питбули?»
«Я никогда не видел питбулей», — сонно сказал Вилли. «Те скорее походили на охотничьих собак».
«Питбуль выглядит как помесь бульдога с терьером. Они стоят кучу денег. Если ты хочешь посмотреть их драку, тебе придется заплатить за мертвого пса еще до того, как сделаешь ставку. Они здесь тянут на высший класс, верно, Вильям? Очки Феррари, парусина с наркотиками, собачьи бои».
«Будь осторожен», — предупредил Вилли.
«Обязательно. Не беспокойся».
Вскоре Вилли заснул. Когда он проснулся, было 5:10, а Джанелли еще не вернулся. Его начинала тревожить уверенность, что Джанелли мертв. Но Джанелли явился в 5:45, такой живой, что номер показался ему слишком мал. Его одежда, лицо и руки были забрызганы грязью, отдающей морской солью. Он ухмыльнулся, а в глазах плясали бешеные огни.
«Вильям!» — проговорил он. «Сейчас мы упакуем твои вещи и вывезем тебя из Бар-Харбор. Почти как свидетеля государства мы должны отправить тебя в безопасное место».
Вилли встревоженно спросил. «Что ты сделал?»
«Без паники, без паники. Только то, что и собирался, ни более, ни менее. Но когда ты расшевелишь осиное гнездо палкой, лучше перебраться в другое место, Вильям. Ты не считаешь?
— Да, но...
— Сейчас нет времени. Я могу говорить и одновременно упаковывать твои вещи.
— Куда ты меня отправишь? — почти застонал Вилли.
— Недалеко. Я расскажу тебе по дороге. А теперь в дорогу, и лучше тебе начать с того, чтобы поменять рубашку. Ты хороший парень, Вильям, но от тебя уже попахивает.
Вилли собирался направиться в контору гостиницы, отдать ключи, когда Джанелли коснулся его плеча и мягко вынул ключи из его руки.
«Я оставлю их на столике в твоей комнате. Ты зарегистрировался по кредитной карточке, верно?»
«Да, но...»
«Тогда мы удалимся без формальностей. Им нет никакого убытка, а к нам меньше внимания, верно?»
Женщина, направлявшаяся к выходу, небрежно глянула на них, обратно на дорогу. И затем ее голова дернулась назад, глаза расширились. Джанелли это заметил, но, к счастью, не заметил Вилли.
«Я даже оставил $10 горничной», — сказал Джанелли. «Мы возьмем твою машину. Поведу я».
«Где твоя?» Вилли знал, что Джанелли арендовал машину, и теперь запоздало вспомнил, что не слышал, как тот подъехал. Все происходило слишком быстро. Он не успевал идти в ногу с событиями.
«Все в порядке. Я оставил ее в 3 милях отсюда и прошелся пешком. Вытащил ротор распределителя и оставил на ветровом стекле записку, что неисправен мотор и что вернусь через несколько часов, на случай, если кого-нибудь начнет разбирать любопытство. Но я так не думаю. Посреди той дороги росла трава, понимаешь?»
Мимо проехала машина. Водитель глянул на Вилли и снизил скорость. Джанелли увидел, как он оборачивается и вытягивает шею.
«Пойдем, Вилли, на тебя начинают глазеть. Следующий парень может оказаться слишком разговорчивым».
Час спустя Вилли сидел перед телевизором в номере другого мотеля, обшарпанной маленькой комнатке «Голубой луны» в Норт-Ист-Харборе. Они были менее чем в 15 милях от Бар-Харбор, но Джанелли казался доволен. На телеэкране дятел Вуди пытался всучить страховой договор говорящему медведю.
«Все в порядке», — сказал Джанелли. — Дай отдохнуть своей руке, Вильям. Меня не будет весь день.
— Ты собираешься обратно?
— Что, обратно в осиное гнездо, пока осы летают? — Только не я, мой друг. Нет, сегодня я поиграю в машины. Сегодня вполне хватит времени устроить вторую фазу. Может, мне и удастся заглянуть к тебе, но на твоем месте я бы на это особенно не рассчитывал.
Вилли не видел Джанелли до 10 часов утра, когда тот объявился, приехав на темно-голубой «Шеви Нова», которая явно не была арендована у Херца или Ависа. Краска на машине потускнела и облупилась, со стороны пассажира переднее стекло потрескалось, а на багажнике красовалась большая вмятина. В этот раз Вилли считал его покойником целых 6 часов и с дрожью приветствовал Джанелли, когда тот вернулся. Было похоже, что Вилли теряет контроль над своими эмоциями, так же, как он теряет вес. В это утро, когда взошло солнце, он присутствовал на первых гонках собственного сердца. Вилли задыхался, стучал в грудь здоровым кулаком. Сердцебиение, наконец, выровнялось, но это был он, первый приступ аритмии.
«Я уже думал, что ты мертв».
С этими словами Вилли встретил Джанелли.
«Ты продолжаешь на этом настаивать, а я продолжаю возвращаться. Я бы хотел, чтобы ты не тревожился так за меня, Вильям. Я умею побеспокоиться о себе, я уже большой парень. Если ты полагаешь, что я недооценил того старого пердуна, другое дело. Но я никогда не ошибаюсь. Он умен, он опасен».
«Что ты хочешь этим сказать?»
«Объясню позже».
«Сейчас».
«Нет».
«Почему нет?»
«По 2 причинам», — терпеливо заговорил Джанелли. «Первое, потому что ты можешь отказаться от затеи. Во-вторых, я так не уставал уже 12 лет. Я собираюсь пойти в спальню и отключиться 8 часов. Потом я проснусь, съем 3 фунта, чего попадется на глаза».
Джанелли действительно выглядел устало, почти изнуренно. Но глаза его по-прежнему сверкали огнями, как пара карнавальных колес лампочками.
«Предположим, я предложу тебе замять дело», — спокойно спросил Вилли.
«Ты сделаешь это?» Джанелли задумчиво разглядел его,
и потом дал Вилли тот ответ, в котором он не сомневался, еще впервые увидев бешеный блеск в глазах Джинелли.
«Теперь я уже не могу», — просто ответил он. «Ты болен, Вильям. Это захватило тебя. Сейчас трудно сказать, понимаешь ли сам, в чем твои интересы».
«Другими словами, ты решил меня подвергнуть принудительному лечению своего рода». Вилли открыл было рот, чтобы высказать эту мысль, но снова его закрыл. Потому что Джинелли не имел это в виду. Он только сказал то, что звучало разумным. И еще потому, что это уже дело профессиональной гордости, так?
— Да, — ответил Джинелли. — Теперь дело профессиональной гордости.
Он пошел в спальню и заснул через 5 минут. Вилли налил себе стакан воды, проглотил таблетку эмпирина и выпил воду, стоя на пороге спальни. Он смотрел на брюки Джинелли, небрежно брошенные на стул. Джинелли прибыл в безупречных хлопковых брюках, но за последнюю пару дней раздобыл где-то голубые джинсы. Ключи от Новы, безусловно, должны были находиться в них. Вилли мог бы забрать их и уехать. Только он знал, что не сделает этого. Иначе он подписал бы себе смертный приговор. Но теперь смерть казалась Вилли второстепенным событием. Самым важным стало то, где и когда это произойдет. В полдень, когда Джинелли все еще спал в другой комнате, Вилли перенес второй приступ аритмии. Вскоре после этого он сам заснул. Ему даже приснился сон. Сон был коротким и совершенно не относящимся к делу, но сон наполнил его странной смесью ужаса и ненавистнического удовольствия. Во сне он и Хэйди сидели на кухне в доме Фэрвью, а между ними лежал пирог. Хэйди отрезала большой кусок и передала его Вилли. Пирог был яблочным.
— Это поможет тебе потолстеть, — сказала она.
— Я не хочу толстеть, — ответил он. — Я решил остаться худым. И он передал Хэйди кусок пирога. Протянул руку, которая была не толще кости. Она взяла пирог, а он следил, как кусок за куском она его ест, и с каждым проглоченным ею куском росла радость Вилли. Новый приступ аритмии разбудил его. Вилли сидел, тяжело дыша, дожидаясь, когда сердце вернется к своему нормальному ритму. Он был охвачен ощущением, что видел нечто большее, чем просто сон, некое видение. Но такое чувство часто сопутствует ярким снам, а когда сон забывается, тоже происходит и с чувством. Это случилось и с Вильямом Халиком, хотя в скором будущем у него появилась причина вспомнить свой сон. Джинелли поднялся в 6 вечера, принял душ, натянул джинсы и темный свитер.
«Ладно», — проговорил он, — «увидимся завтра утром. К тому времени мы будем все знать».
Вилли снова спросил, что он собирается делать, и снова Джинелли отказался отвечать.
«Завтра», — сказал он, — «а тем временем я передам ей, как ты ее любишь».
«Кому передашь?»
Джинелли улыбнулся. «Прекрасной Джинни, шлюхе, которая прострелила тебе руку».
«Оставь ее в покое», — попросил Вилли. Когда он вспомнил ее темные глаза, то не смог больше сказать ничего другого, несмотря на то, что она сделала.
«Никто не пострадает», — повторил Джинелли и ушел.
Вилли услышал, как загудел мотор Новы, и подумал, что «никто не пострадает» отнюдь не означает, что Джинелли оставит девушку в покое. Совсем не означает. На этот раз Джинелли вернулся в полдень. На лбу и руке его были глубокие порезы. Вилли увидел, что рукав свитера его правой руки болтается 2 половинами.
— Ты еще потерял вес, — сказал он Вилли. — Ты ел что-нибудь?
— Пытался, — ответил Вилли. — Но волнение не слишком-то способствует аппетиту. Я вижу, ты ранен.
— Немного, но все в порядке.
— Ты собираешься рассказать мне, какого черта там делал?
— Да, как только приму душ и перевяжусь. Сегодня вечером ты встречаешься с ним, Вилли. Вот что важно. Вот на что тебе нужно настроиться.
Укол смеси страха и возбуждения кольнул Вилли в желудок, как осколок стекла.
— С ним? С Лемке?
— С ним, — подтвердил Джинелли. — А теперь дай мне принять душ, Вильям. Я, оказывается, не так молод, как думал. От всех этих приключений у меня зад по земле волочится.
А потом он добавил через плечо.
— И закажи кофе, много кофе. Пусть парень сунет чек под дверь, а кофе оставит на пороге.
Вилли с раскрытым ртом наблюдал за Джинелли, который исчез в ванной. Когда он услышал звук льющейся воды, он щелчком захлопнул рот и пошел к телефону заказывать кофе.